Ну, а что касается погоды, то на европейской части территории России день ожидается ясным, без осадков. Ну, вот в Москве так вообще будет солнечно, плюс 10-12, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже ясно, но облачность там велика, так что солнца, возможно, не будет. Плюс 8-10 температура. Температура воздуха, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер восточный 2,5 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час, много разных тем. Поговорим мы и о том, как проходит расследование обстоятельств катастрофы Боинга, произошедшей в Перми, о том, что предлагает своим гостям фестиваль «Саратовские страдания», о том, наконец, чего ждут в Госдуме о голосовании по бюджету. Вот с этой темой, к слову сказать, у нас связан и вопрос, который мы вам задаем, поскольку в проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов, в частности, и на военные нужды. Мы задаем вам сегодня вопрос: одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете? 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, ну и можно смс-сообщение отправлять с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Но первым делом мы поговорим о том, как проходит расследование обстоятельств катастрофы Боинга 737, произошедшей в Перми 14 сентября. Комиссия выяснила, что самолет вылетел из Москвы с отключенным автоматом тяги и с неработающей системой предупреждения столкновения с встречным самолетом. Обе неисправности попали в разряд так называемых отложенных, то есть наземные службы решили, что лайнер с этими дефектами вполне может долететь до аэропорта базирования. И сейчас специалисты технической комиссии работают над расшифровкой и анализом бортовых самописцев. По последним данным, не выявлено пожара двигателей и разрушения самолета в воздухе. Слово Вероники Баде.
Был ли причиной пермской трагедии неработающий автомат тяги, пока не ясно. Во всяком случае, Росавиация категорически запретила эксплуатацию самолетов с неработающим автоматом тяги. Считается, что многие авиакатастрофы последних лет в России происходили по вине летного состава. Вот что думает по этому поводу Владимир Герасимов, член-корреспондент Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, пилот гражданской авиации.
Вот говорят, 80% по вине летного состава происходит происшествие. Причем этот человеческий фактор почему-то распространяется только на экипаж. Как будто рисовал этот самолетик, проектировал, строил его. Не человек, а какой-то робот. А ведь человеческий фактор — это всего-навсего взаимодействие человека с техникой. Причем он сидит на каждом этапе деятельности этой авиационно-транспортной системы, и в том числе в чиновничьих кабинетах. И если расследователь называет причину происшествия ошибка, то они сами допускают серьезную стратегическую ошибку, потому что они обязаны докопаться до причины этой ошибки. Что его заставило, что его толкнуло? Ведь он же первый, как правило, всегда сталкивается с негативными последствиями этой своей ошибки. Он сам гибнет. Значит, иметь намерение ошибиться он же не может.
По мнению Владимира Герасимова, расследование авиакатастроф последних лет зашло в тупик и не выявляет истинных причин происшествий.
Кто у нас расследует авиационные происшествия? Межгосударственный авиационный комитет. Этот межгосударственный комитет выдает сертификат самолету, а потом расследует происшествия, связанные с этим самолетом. Так у кого же на себя ручонка поднимется? Наверное, это неправильно. Вот поэтому все причины последних катастроф названы человеческий фактор, то бишь экипаж. Так было и в последних катастрофах, и в Донецке, и, я думаю, так будет, к сожалению, и в Перми.
По свидетельству экспертов, причина авиакатастроф кроется в системных проблемах гражданской авиации России. К ним относятся и проблемы самолетного парка, и непомерно высокие цены на топливо, и кадровый кризис, и непроработанность правового поля, и сама структура управления гражданской авиацией. Сейчас ей руководят несколько государственных организаций, ни одна из которых фактически не отвечает за безопасность полетов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И вновь посетил меня в нашей студии Мумин Шакиров, который знакомит нас с содержанием наиболее интересных публикаций в Центральной Российской Печати. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Какие темы выбрали вы для этого выпуска?
Ну, я, как и обещал, рассказать о том, как депутаты готовят журналистам законодательный бронежилет, так называется статья в издании «Газета». Закон о средствах массовой информации, серьезные изменения, в которые не вносились с 91 года, может пополниться несколькими поправками. Сейчас этим занимается рабочая группа во главе с первым зампредом Госдумы Олегом Морозовым, и в ближайшее время они должны, депутаты, сосредоточиться на конкретной теме, вновь ставшей актуальной в связи с августовскими событиями в Южной Осетии, то есть получение журналистами достойных компенсаций за моральный и материальный вред, нанесенный им во время работы в районе боевых действий. Об этом как раз сообщил в четверг зампред Комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Борис Резник. Вот что его возмутило. Он обратился, значит, на слушаниях к своим коллегам и рассказал о том, что надо вносить поправки, которые определяют те гарантии, ниже которых опускаться просто нельзя. Так он отреагировал на выступление президента Ассоциации военной прессы Союза журналистов Москвы полковника Геннадия Дзюбы. Тот сообщил до этого присутствующим о сумме страховки, которая полагалась журналистам, работавшим в Южной Осетии, при наступлении страхового случая. Вот многие руководители СМИ допустили преступную халатность, отправляя журналистов в зону конфликта незастрахованными. Но меня заинтересовала и сама сумма страховых выплат. 28 тысяч рублей за ранение. Вот господин Резник считает, что это оскорбительная сумма для журналистов, 28 тысяч рублей за получение, в общем, увечий в результате там, исполнения своих профессиональных обязанностей. Вообще, эта тема, как бы, поднималась шире. Дело в том, что многие журналисты, а точнее говоря, большинство приезжает, значит, в горячие точки без бронежилетов. А вот бронежилеты, считает законодатель, должны выдаваться в редакции, а приезжать уже надо к полностью экипированным. Но вот из-за тяжести и, значит, старые бронежилеты и шлемы не пользуются, значит, успехом, потому что, ну, это тяжело, а вот кевларовые, вот видите слово какое, кевларовые, они доступны не каждому, потому что они дорогие. В общем, депутаты и члены общественной палаты в данном случае тоже беспокоится о безопасности журналистов и считает, что журналисты должны быть защищены законом и должны получать серьезные денежные компенсации, если получают какой-то вред на производстве, так можно сказать.
Ну вот так озаботились, значит, судьбой наших коллег. Хотя, наверное, можно еще и другим способом избавить всех от проблем. Но, в общем, Мумин Шакиров придет к нам в студию еще примерно через полчаса, пока же в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании улучшить отношения с Европейским Союзом. В фондах одной из французских библиотек обнаружена партитура неизвестного произведения Моцарта. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро родственникам пропавшего без вести в Чечне Аюба Тахаева. США могут пересмотреть свою военную стратегию в Афганистане, заявил министр обороны Роберт Гейтс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 10:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени». Присутствие России в Закавказье и права человека в регионе. Об этом после подписания договоров с Южной Осетией и Абхазией ведущий программы Владимир Карамурза будет беседовать с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Итак, «Грани времени» в 10:07 по московскому времени. Ну, а мы сейчас поговорим о спорте. Главная тема — это, конечно же, футбол. Три российских клуба вчера провели первые матчи первого круга Кубка УЕФА и на выезде добились побед. ЦСКА играл в Хорватии против Славина, выиграл 2-1. Спартак в Чехии против Баника выиграл 1-0. А вот единственная команда, которая играла на своем поле, это клуб Москва. Так вот, она проиграла Копенгагену, естественно, датскому клубу со счетом 1-2. Ну, а что интересного можно еще сказать об этих матчах, об матчах Кубка УЕФА? Их вообще было 37 вчера, но вот в кое-каких встретились представители авторитетных, наиболее авторитетных держав в футболе. Вот, например, дортмундская Боруссия принимала, немецкий клуб принимала итальянскую команду Удинезе и проиграла 0-2 на своем поле. Итальянский еще один клуб Наполи встречался с португальской Бенфикой, выиграл 3-2. Видимо, упорная была борьба. Но, кстати говоря, самым результативным оказался матч в Швейцарии, где Беленцона проиграла турецкому Галатасараю 3-4. Вот уж там порадовало обилие голов зрителей. Ну и вот отмечу еще, харьковский Металлист играл в Турции против Бешикташа, проиграл 0-1. Ну так, ничего особенно, конечно, выдающегося тут нету на этой стадии. Милан вот тоже фигурирует. Милан выиграл дома у Цюриха 3-1. Ну да ладно, решающие события, естественно, еще далеко. Поговорим о других видах спорта. В Испании продолжается многодневная велогонка Вуэльта. На 18-м ее этапе победу праздновал испанец Имануэл Эрвити. Ну а в общем зачете продолжает другой представитель Испании лидировать, Альберт Контадор. Минуту 17 секунд проигрывает ему американец Леви Лаймфаймер, и Карлос Састра, еще один представитель Испании, отстает на 3 минуты 41 секунду. И три матча прошли в четверг в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Новокузнецкий «Металлург» выиграл у Салавата Юлаева 2-1, Магнитогорский «Металлург» у «Нефтехимика» 4-3, в овертайме «Спартак» у «Витязя» 5-2. И, скажем, у волейболе в Омске продолжается европейский квалификационный раунд мирового гран-при будущего года. Это турнир среди женских сборных. И вот вчера прошел третий тур. Голландия выиграла у Франции 3-0, Германия у Сербии 3-1, а Россия у Италии 3-2. После трех туров лидирует сборная Голландии. Она все свои матчи выиграла. Ну что же, таковы новости спорта. Мы от спорта перейдем к экономике. О наиболее значительных событиях расскажет нам Сергей Сининский.
Главные фондовые биржи России по решению Федеральной службы по финансовым рынкам возобновят сегодня торги в обычном режиме. Они были приостановлены по предписанию службы в полдень 17 сентября, когда основные индексы снизились на 3,6% после падения накануне на 12-18%. По мнению экспертов, ситуация на российском финансовом рынке связана не только с событиями на международных рынках, но и с внутренними причинами, в том числе дефицитом ликвидности в банковской системе. В Государственную Думу России внесен проект закона об увеличении минимального размера собственного капитала действующих в стране коммерческих банков. Он предусматривает, в частности, что к 1 января 2010 года капитал каждого из них должен быть не менее 90 миллионов рублей, а к 1 января 2012 года не менее 180 миллионов рублей или 5 миллионов евро в пересчете по текущему курсу. На сегодня этот норматив не выдерживает треть российских банков. По действующему закону, вступившему в силу с 1 января 2007 года, минимальный размер собственного капитала коммерческих банков уже составляет 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Однако банки, имевшие на тот момент меньше капитал, могли продолжать бизнес при условии, что его размер в дальнейшем не будет сокращаться. Международные резервы России за неделю с 5 по 12 сентября сократились примерно на 2,4% до 560 миллиардов долларов. Однако в целом с начала года их объем увеличился на 17%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны в мире. Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Крупнейшие центральные банки мира – США, Европейского Союза, Японии, Великобритании, а также Швейцарии и Канады – заявили о совместных интервенциях на финансовых рынках с целью предотвращения на них кризиса ликвидности. Общий объем только в ближайшие дни превысит 200 миллиардов долларов. С середины прошлой недели центральные банки многих стран проводили подобные интервенции на национальных рынках на десятки миллиардов долларов. Однако на этот раз речь идет об их согласованных действиях. Сразу после совместного заявления центральных банков котировки акций на фондовых биржах Европы повысились в среднем на 0,5%, однако в целом за день они вновь снизились на 0,6%.
К тому, что рассказал Сергей Синицкий, добавлю, курс рубля сегодня составляет 25 рублей 43 копейки за доллар и 36 рублей 41 копейку за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 42 цента. Мы же сейчас отправимся в Америку, где одной из главных тем, конечно же, стало выступление госсекретаря Кондолизы Райс, достаточно резкое по отношению к России. Впрочем, об этом подробнее расскажут наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Россия оказывается во все большей изоляции, предупреждает Кондолиза Райс. План спасения американских банков вызывает приступ оптимизма на Уолл-стрит. От производства модифицированного зерна к выращиванию модифицированного скота намерены пойти американские компании. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия окажется в международной изоляции в результате своей политики, которая станет препятствием для ее интеграции в глобальные структуры, предупредила в четверг в своем выступлении госсекретарь Кондолиза Райс. Такого напора критики в адрес российского руководства в речах высших представителей американской администрации прежде не было, рассказывает Ян Дронов.
Кондолиза Райс призвала Запад не дать России извлечь выгоду из военного вторжения в Грузию. Соединенные Штаты и Европа обязаны противостоять поведению такого рода. Российские лидеры не достигнут главной цели войны против Грузии – смещения грузинского правительства, сказала Кондолиза Райс. Наша стратегическая задача теперь дать ясно понять российскому руководству, что оно своей политикой толкает Россию к международной изоляции. Выступая в фонде Маршалла, Райс назвала российское вторжение в Грузию худшим образцом поведения в той цепи, которая включает использование поставок нефти и газа в качестве инструмента политического давления, одностороннее прекращение действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, угроза нацелить ядерные ракеты на мирные государства, продажа оружия странам, угрожающим международной безопасности. Картина, возникающая из такого поведения, Россия становится все более авторитарной внутри страны и все более агрессивной во внешней политике. Кондолиза Райс повторила, что теперь под вопросом членство России как во Всемирной торговой организации, так и в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Госсекретарь выразила сожаление, что Грузия поддалась на провокационные действия российского руководства, не услышав предупреждений из Вашингтона. Но двери в НАТО для Грузии не закрыты, сказала она. Райс также обещала поддержку Украине и другим соседям России. Касаясь вопроса о том, кто вслед за Россией признал независимость Абхазии и Южной Осетии, Кондолиза Райс сказала, одобрение со стороны Даниэла Ортеги и Хамаса трудно назвать дипломатическим триумфом. С такой же иронией она отозвалась о возвращении России на Кубу и о совместных российско-венесуэльских военных учениях, в которых участвовала пара устаревших российских бомбардировщиков. Несмотря на жесткую критику в адрес России, Кондолиза Райс выразила надежду на продолжение сотрудничества с этой страной в разных областях. Мы будем продолжать оказывать помощь желающим посетить Соединенные Штаты российским студентам и учителям, судьям и журналистам, лидерам рабочего движения и сторонникам демократических реформ. Мы будем продолжать поддерживать всех тех россиян, которые хотят видеть свободной свою великую страну. Примечательно, что накануне выступления госсекретарь позвонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову и уведомила о содержании своей речи.
Это был Ян Рунов. Алан Давыдов попросил высказать свою точку зрения на это выступление двух известных американских политологов.
Какой путь теперь выглядит более вероятным в дальнейшем развитии американо-российских отношений? Об этом я спросил Стивена Бланка, профессора Института стратегических исследований Колледжа вооруженных сил США в Пенсильвании. Я не думаю, что все должно сводиться к понятиям либо кнута, либо пряника. Россия – великая страна, но моя сугубо личная точка зрения сводится к необходимости ужесточения политики в отношении России. России. Насколько я могу судить, оно уже так и происходит. Через 4 месяца в Белый дом придет другая команда, но нынешняя администрация продолжает быть полностью обличена полномочиями действовать от имени США до 20 января, и она располагает всеми возможностями, необходимыми для этого. Мой следующий собеседник – директор Центра Никсона в Вашингтоне Пол Сондерс. Какое впечатление оставила у него речь госсекретаря Кондолизы Райс о состоянии и перспективах американо-российских отношений? Мне кажется, что эта речь не несла очень серьезной нагрузки, потому что в ней прозвучало слишком много критики по поводу поведения России, порой с использованием острых выражений. Но при этом в речи госсекретаря Райс практически не нашлось места обсуждению конкретных последствий сложившейся ситуации. Подозреваю, что у многих в России эта речь может вызвать раздражение, в том числе и у руководства страны. Если это попытка заявить об ужесточении позиции США, она, на мой взгляд, не выглядит серьезной. А если ее рассматривать как попытку сближения с Россией, тоже мало эффекта из-за избыточного присутствия в ней риторики. Мне показалось, что госсекретарь безуспешно хочет сразу убить 2 зайцев, пытаясь выглядеть критично настроенной и твердой, и в то же время оставить дверь открытой для улучшения отношений с Россией. Думаю, что нынешней американской администрации будет трудно улучшить отношения с Россией, предприняв что-то существенное. Политический климат США не способствует этому. Сейчас пик предвыборной кампании. Тема России и так уже присутствует в предвыборных обсуждениях, хотя и не в первостепенных. И администрации Буша едва ли осталось время до конца президентского срока для серьезных шагов. Конфликт в Грузии внес существенные коррективы в позиции американских политиков по вопросам взглядов на Россию и стратегии взаимоотношений с Россией. Но, вероятнее всего, только новый президент по-настоящему попытается сформулировать новый взгляд на отношения с США с Россией и решить, что сделать для их улучшения. Так американские политологи оценивают перспективы американо-российских отношений.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вскоре наступит 9 часов, а с этим временем придет и программа «Свобода в 9», которую сегодня ведет Марк Крутов. Он рядом со мной в студии и сейчас, надеюсь, расскажет нам о наиболее интересных темах предстоящей программы. Доброе утро, коллега!
Доброе утро, Олег. Сегодня в Кремль съедутся видные представители российской общественности и интеллигенции, чтобы задать свои вопросы и услышать на них ответы от президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Вопросы эти, конечно, будут посвящены и ситуации, сложившейся в России после военного конфликта с Грузией. Поговорим с одним из участников этой встречи и с экспертом о том, зачем вообще власти они нужны. Кроме этого, последние новости о расследовании катастрофы пассажирского самолета под Пермью, почему не все депутаты Госдумы будут сегодня голосовать за новый бюджет России и репортаж из Самарской области, где жители Тольятти всерьез опасаются разрушения своих домов из-за соседства с Волжской гидроэлектростанцией. Ну а с вами, Олег, надеюсь, обсудим спортивные новости и, в частности, последние матчи футбольного кубка УЕФА.
Ну, конечно, куда же без этого. Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Ну а сейчас, в Москве лишь 8:30, предлагаю послушать вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня после 2-дневного перерыва возобновляются торги на российских биржах. 17 сентября Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила торги на ММВБ и РТС из-за резкого падения котировок ценных бумаг. Премьер-министр России Владимир Путин назвал основной причиной проблем на российских финансовых рынках ситуацию, сложившуюся на рынках США и Западной Европы. В четверг на американских фондовых биржах индекс Dow Jones вырос почти на 4% после того, как стало известно о готовящихся новых мерах правительства и Конгресса США по спасению финансовой системы страны. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Как сообщил первый вице-спикер Олег Морозов, в проекте, представленном правительством, расходная часть увеличена примерно на 28%. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Райс выступила с речью об американо-российских отношениях в Вашингтоне в организации «Фонд Маршалла». Сегодня в Вашингтоне встречаются представители 6 ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана за отказ прекратить ядерные разработки. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер высказался за продолжение конструктивного взаимодействия между НАТО и Россией. США могут пересмотреть свою военную стратегию в Афганистане, заявил американский министр обороны Роберт Гейтс. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро родственникам пропавшего без вести в Чечне Аюба Тахаева. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании улучшить отношения с Европейским Союзом.
Что касается погоды, то на европейской части территории России день ожидается сухим и во многих регионах солнечным. Ну вот солнечным он, например, будет в Москве, где температура воздуха плюс 10-12, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге он тоже будет, он то есть день тоже будет сухим, но облачным. Солнце, возможно, жители Питера и не увидят, там плюс 8-10, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер восточный 2-5 метров в секунду. Ну, а мы сегодня с вами обсуждаем тему бюджета, проекта бюджета на 2009-2011 годы. Его будут рассматривать сегодня депутаты в первом чтении. А накануне первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов сообщил, что расходная часть предполагаемого бюджета возрастет примерно на 28% и вырастут, значительно вырастут, расходы на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и военные нужды. Тем не менее, в «Справедливой России» и КПРФ заявили, что их думские фракции будут голосовать против предложенного проекта бюджета. А вот что Марьяне Тарачешниковой, нашему корреспонденту, рассказал член фракции КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
В следующем году расходы на заработную плату во федеральных учреждениях будут увеличены на 30%. Это радует, но это только индексация реального роста цен на товары первой необходимости. А вот что касается интеллигенции всех работников бюджетной сферы в регионах, каждый регион будет пытаться сделать это в меру своих возможностей. Федеральный бюджет ему никак не помогает. И при этом дополнительные доходы федерального бюджета в этом году составят порядка 2 триллионов рублей. Непонятно, почему государство собирается продолжать держать интеллигенцию в нищете, когда не знает, куда девать деньги.
Олег Николаевич, у критиков бюджета очень много претензий к прогнозу инфляции, который заложен 8,5%. Все говорят, что реальнее он будет значительно выше.
Мы уже много лет слышим, что инфляция у нас или побеждена, или вот-вот будет побеждена. К сожалению, инфляция об этом не знает. Не будет выполнен прогноз по инфляции в этом году, не выполнен он в прошлом году. И очень хотел бы ошибиться, но крайне сомневаюсь, что он будет выполнен в следующем году.
Как это может отразиться на бюджетной сфере?
Да это на всех отражается вполне определенным образом. Институт экономики Российской академии наук давно показал, что вот такая разница между официальной инфляцией и так называемой социальной инфляцией, то есть ростом цен на товары первой необходимости, приводит к росту социального неравенства. У богатых цены растут медленнее, у бедных значительно быстрее. Поэтому, как правило, это данные Института экономики Российской академии наук, в последние годы доходы 15-20% населения растут в 1,5-2 раза, а доходы 50% населения или не растут, или просто падают.
Олег Николаевич, известно ли вам, как фракция КПРФ будет голосовать по вопросу принятия бюджета на 2009-2011 годы в первом чтении?
Фракция КПРФ будет голосовать против бюджета. Причин тому много. Одну из них я уже назвал – отсутствие денег на повышение заработной платы в регионах. Вторую назову еще. Говорят о том, что увеличивается пенсионное обеспечение. Ну вот передо мной данные Комитета по труду и социальной политике. В следующем году федеральный бюджет на пенсии увеличивается расходы менее чем на 15%. А я убежден, что это не покроет реальный рост цен на товары первой необходимости.
И, наконец, Олег Николаевич, насколько высоки шансы, что бюджет в первом чтении, вот в таком виде, в котором он есть сейчас, не будет принят?
Мне кажется, никаких шансов, что бюджет не будет принят. Потому что и худшие бюджеты многократно принимались голосами партии власти, которая превратилась давно в приводной ремень правительства и администрации президента.
Марьяна Тарачешникова беседовала с членом фракции КПРФ, заместителем председателя комитета Госдумы по образованию Олегом Смолиным. Одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете? Послушайте, как отвечали на этот вопрос прохожие на улицах Самары.
По-моему, нет. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность. Все будут это хотеть. Хоть этим будут сравни крупным державам. Пусть не в экономике, пусть хотя бы с этим.
Это естественная как бы самозащита всех стран. Если сделать только абсолютно полное разоружение у всех, чтобы как бы силы сдерживания были другие.
На самом деле, мне кажется, нет. Ну, потому что сейчас очень много лиц, которые в этом заинтересованы.
Я за пропорциональное увеличение или уменьшение расходов по тем или иным статьям. Если есть какие-то реальные для этого основания, если это будет доказано, то, наверное, да. Только мне бы хотелось, чтобы вообще все статьи бюджета, в том числе и это, обсуждались открыто и всенародно.
Считаю, что нужно прежде всего платить зарплату, нормальную зарплату. У человека возникнет чувство долга. Безопасность, она сама собой выйдет на высший уровень. Почему? Потому что халатности будет как минимум.
Я считаю, что в современных условиях действительно это реально необходимо. Это мое личное мнение, конечно, вот основанное на впечатлениях от сложившейся ситуации политической. Я думаю, если мы не будем реагировать на потенциально возможные угрозы, об этом, так скажем, политическая обстановка явно заявляет, то мы можем оказаться в завидном проигрышной ситуации. По моему мнению, нужно соответствовать реалиям современной политики и времени.
Да, если Путин там что-нибудь сделает. Но я считаю, что это не в мирных целях будет. Так что Путин, я так думаю, что-нибудь предпримет.
Потому что все хотят быть, так сказать, сильными и обезопасить себя. Оружие – гарант безопасности. Каждая страна так считает.
Во-первых, это сильная защита государства. Все-таки каждый боится за свое место под солнцем.
По-моему, нужно навести порядок в этих войсках, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Но требовательность, какие меры, чтобы не ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры.
Должны, чтобы никаких не было оказий, никаких не было ЧП.
Да нет, надо всей армией заниматься. И учеба, и оснащение. В общем, это деньги. Вот часть бы став фонда туда и направили. Безопасно, надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на то мы работаем до сих пор, вооруженные силы.
Увеличивать нужно расходы на все, в том числе и на оборону. Но судьба последних событий действительно необходимо увеличивать, перевооружать армию на что-то нужно.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Ну а теперь узнаем, как отвечали на этот вопрос вы. Почитаю ваши сообщения. Тут, надо сказать, если вот в вопросах на улицах российских городов превалирует точка зрения о том, что надо повышать, ну, в смысле, большинство одобряет большинство опрошенных увеличений военных расходов, то как раз среди наших слушателей таких меньшинство. Вот Владимир Воронин из Ульяновска пишет, что увеличение расходов ведет к милитаризации страны, к тому, что у нас по-прежнему будут плохие дороги и все остальное. Одобрить значит поддерживать хулиганов от политики, пишет Ваня Жуков. Увеличение военных расходов, безумие агрессивной власти России, это приведет к обнищанию народа и экономической катастрофе. Что ж, пусть сильнее грянет буря, вот так закончил Николай. Свое сообщение: Медведев загоняет страну в медвежий угол, что еще одобрять, вопрошает Иван. Имперская советская политика нашего руководства просто возмущает. Это сообщение от Вячеслава из Тихорецка. Им просто по барабану жизнь простого народа. Им бы мочить, а кого все равно. Я инвалид третьей группы. Это уже сообщение от Александра Тихорецкого. И получаю пенсию 1980 рублей, чего катастрофически не хватает. А военные расходы — это бездонная бочка, сколько ни кинь, все мало будет. Я считаю, что расходы на военный бюджет в условиях российской экономики – преступление нашего государства перед обществом. Это от Бориса из МИАСа сообщение пришло. Сергей Митрофанов: категорически не одобряю. Лучше бы потратить эти деньги на социальные нужды. Когда ликвидировали Варшавский оборонительный договор, надо было ликвидировать агрессивный блок НАТО, написала Лидия из Москвы, ну, видимо, выступая за всеобщее разоружение. Татьяна пишет, а я против увеличения военных расходов в России, так как в России 43% малообеспеченных людей. Увеличение расходов в 5 раз на вооружение – результат предательской политики власти, считает Анна. Это ведет к обнищанию простого большинства России. Правительство должно уйти в отставку. Вот такой она делает вывод. Но вот хотя, например, слушатель Александр Добрый считает, что у России должна быть сильная армия, а кто думает иначе – враг. Вот так отвечали вы на вопрос, одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете. Ну, я просто напомню на всякий случай, что это точка зрения конкретных слушателей, а никак не позиция радио «Свобода». Ну и за сим мы перенесемся в Саратов, где вчера открылся 5-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В конкурсной программе 28 фильмов из 12 стран мира. Ведущие документалисты и молодые режиссеры представили фильмы о судьбах современников.
Позывные фестивали негромко наигрывает топер. На экране улица Саратова начала 20 века. В зале зрители века 21. 100 лет истории кинопроизводства изменили технологии, но прежними остались любовь, ненависть, радость и горе человека. Все, что составляет предмет исследования кинорежиссера, работающего в жанре документальной мелодрамы, говорит член жюри фестиваля, критик Ольга Харитонова.
Это прежде всего уникальная возможность несколько дней подряд смотреть документальное кино. Возможность по нынешним дням крайне редкая. Это время необыкновенно насыщенное. Тот опыт, который ты обретаешь здесь, и профессиональный, и человеческий, и художественный, для меня, например, очень дорог.
В этом году конкурсная программа включает 28 фильмов, скомпонованных в 4 тематических блока. Так, тема «Герой и герой» представлена фильмом грузинского режиссера Кунцева Габашвили. Трагическая судьба обычной женщины в нем переплетается с образом актрисы Симоны Синьоре. Фильм «Кадриль египетская» режиссера из Екатеринбурга в разделе «Жизнь и жизнь» рассказывает о россиянке, живущей в Египте. Судьбы людей, запечатленные на кинопленку, становятся частью истории, говорит поэт Светлана Кекова, работавшая в конкурсном жюри 4 предыдущих фестивалей.
Фестиваль документальных фильмов – это своего рода зеркало того, что происходит в России вообще. Тем более, что под определенным углом зрения документальные фильмы отбираются на этот фестиваль. Не случайно у него такое название.
В программе фестиваля фильмы кинодокументалистов Германии, Франции, Великобритании, Польши, Индии, США. О том, что такое фестиваль для саратовцев, говорит режиссер «Саратов-телефильма» Валерий Пряников.
Это всегда неожиданность, это всегда приезд интересных людей, это всегда встреча с неизвестным.
В рамках фестиваля, который завершит работу 22 сентября, пройдут мастер-классы кинокритика Андрея Шемякина, режиссера Сергея Мирошниченко, генерального директора кинофестиваля «Послание к человеку» Михаила Литвякова, а также специальная программа «Ночь кино» с Кириллом Разлоговым. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Без четверти 9 московское время. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня после двухдневного перерыва возобновляются торги на российских биржах. На фондовых биржах США в четверг после резкого падения наблюдался рост котировок акций. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер высказался за продолжение конструктивного взаимодействия между НАТО и Россией. Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении представленный правительством проект федерального бюджета. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну что же, пришло время последнего в нашей программе выпуска обзора Центральной Российской Печати. Сегодня с наиболее интересными публикациями знакомит нас Мумин Шакиров. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну что же, ждем заключительного аккорда от вас.
Да, заключительный аккорд будет заключаться в том, что теперь педагоги, доценты, кандидаты наук, доктора наук в вузах будут получать иные деньги. А точнее, отменяется прежняя тарифная сетка. Вузы России с 1 декабря переходят на новую систему оплаты труда. Я хочу напомнить, что существовала советская система, она и в России существовала, система оплаты, это когда кандидат наук получает одну зарплату, доктор наук другую, доцент, педагог, старший доцент. В общем, была жесткая система, когда деньги распределялись по тарифной сетке, которую утверждало министерство. И вот теперь они об этой тарифной сетке забудут как о страшном сне переходного периода. Тогда, когда денег на всех не хватало. Разница между окладами по тарифным разрядам была такой ничтожной, что профессора получали чуть-чуть больше, чем рядовые преподаватели. Выручали доплаты разного рода. И вот господин Владимир Миклушевский, заместитель министра образования и науки России, заявил: «Мы теперь будем жить по-новому». Тарифная сетка, которая не содержала никаких мер поощрения хороших педагогов, отменяется, разъяснял замминистра. Система оплаты будет ведомственной, то есть вся власть, финансовая власть, окончательно переходит в руки ректора. И теперь ректор высшего учебного заведения будет принимать решение, кому и сколько платить. Справедливо это или несправедливо, поднимает этот вопрос автор статьи в «Российской газете». «Знаю московский вуз, где муж и ректор, жена проректор, две дочки, декана ведущих факультетов. Могу себе представить, какие оклады папа даст семье. Зато остальные сотрудники получат сгульки нос». Так в лоб спросила у замминистра корреспондент, автор статьи. «Допускаю, что руководитель может пользоваться субъективными оценками», — ответил Владимир Миклушевский. «Но в целом главное — это соответствие критериям, которые мы разработали в министерстве. Итак, иными словами, распоряжаться государственными деньгами по своему усмотрению будет ректор, а чтобы не злоупотреблял властью, не обижал подчиненных, его собственный оклад теперь жестко привязан к зарплате подчиненных. Ректор не может получать больше 5 средних окладов по вузу. Одному начальство положит 100 тысяч рублей, а другому 1 тысячу. В среднем будет больше 50 тысяч, приличные деньги». Ну вот существует такая арифметика. А ради этих нововведений фонд заработной платы вузов, подчиненных Минобразованию и науки, увеличится на 30%. Эта сумма и пройдет на повышение зарплат. Но лучшие вузы получат дополнительные средства на поощрение преподавателей. Кто лучше, а кто нет, определять по среднегодовому финансированию выполненных научных исследований по числу кандидатов и докторов наук, участию в международных проектах. Еще здесь говорится о том, что, конечно, зарплата педагога или там профессора будет зависеть от того, сколько он участвовал в симпозиуме, в конференциях, сколько написал научных трудов, сколько вырастил аспирантов, там, стипендиатов, студентов. В общем, сложная арифметика, но последнее слово за ректором. Естественно, надо будет теперь уже просто следить за тем, как эта новая идея будет воплощаться в жизнь. Очень коротко, издание «Газета» рассказывает о том, что в Южную Осетию в четверг прибыла делегация ООН во главе с директором Агентства по сотрудничеству и гуманитарной помощи Касидисом Рочанакорном. В ее состав вошли представители Детского фонда ООН, Программы развития ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная организация здравоохранения и других. Всего 16 человек. И вот эта делегация намерена ознакомиться с последствиями боевых действий 7-10 августа этого года в Южной Осетии, и она оценит ущерб, чтобы впоследствии оказать гуманитарную помощь пострадавшим. Такой представительной делегации в Южной Осетии еще не было. И вот в республике они намерены провести 2 дня. И тут как раз приводится цитата из слов исполняющего обязанности председателя правительства Южной Осетии Борисом Чачиевым, который как раз и хочет показать гостям, насколько пострадали те регионы, те районы, в том числе и Цхинвали, и какая гуманитарная помощь должна быть оказана населению.
Спасибо, Мумин. Сегодня на протяжении 2 часов утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской печати нас знакомил Мумин Шакиров. Ну, наша программа близка к завершению. Мы, как всегда, под конец отправимся вновь в Америку. Много сегодня говорили мы о темах, подсказанных, так сказать, из-за океана, о выступлении Кондолизы Райс, в частности, довольно резком по отношению к России. Но, естественно, эта тема не единственная, есть и другие. Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, способно ли правительство нейтрализовать финансовый кризис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Экономика большинства развитых стран мира находится либо в состоянии стагнации, либо на пороге рецессии, и правительства должны предпринять решительные меры для того, чтобы предотвратить глубокий глобальный кризис, предупредил в четверг заместитель директора Международного валютного фонда Джон Липский. Самая актуальная проблема, по его словам, состоит в том, что американским и европейским банкам не хватает около 150 миллиардов долларов для того, чтобы залатать дефицит средств, вызванный обесцениванием ценных бумаг, составляющих активы банков. При этом, по его словам, удорожание кредита и падение экономического роста не позволяют им залатать эту гигантскую дыру. В такой ситуации правительствам стоит подумать о стратегии поддержки финансовых институтов. Интересно, что такие заявления одного из руководителей МВФ сильно расходятся со сдержанно оптимистичными предыдущими прогнозами Международного валютного фонда. Впрочем, как говорят критики организации, она сильно ошибалась в прошлом и, скорее всего, ошибается сейчас. Продукты из генетически модифицированного скота, птицы и рыбы могут в ближайшие годы оказаться на столах американцев. В четверг Федеральное агентство по безопасности продуктов питания объявило о том, что оно намеревается рассмотреть предложения компаний, готовых выращивать рыбу, которая будет расти в 2 раза быстрее обычной. Скот, иммунный к коровьему бешенству. Птицу, чьи яйца будут содержать меньше вредоносного холестерина. Американские ученые уже создали, например, быстро растущих лососей, введя в их гены ДНК угря. Правительственные эксперты намерены не только оценить безвредность подобных продуктов, но и проанализировать возможные последствия того, что может произойти, если эти сконструированные животные окажутся на свободе и смешаются с естественной популяцией. Сторонники генной инженерии надеются даже на то, что им удастся создать животных, органы которых можно будет использовать для трансплантации человеку. Владельцы легендарного нью-йоркского кондоминиума «Плаза» ответили иском на иск российского сенатора Андрея Вавилова, разорвавшего контракт на покупку 50-миллионной квартиры в «Плазе» и потребовавшего 30-миллионной компенсации за то, что ему подсунули, по его словам, не то, что обещали. Хозяева «Плаза» в иске, поданном в Нью-Йоркский Верховный суд, обвиняют Вавилова... в клевете и говорят, что он отказался покупать квартиру из-за того, что ему не позволили купить 2-ю квартиру в этом же доме. Они требуют от российского мультимиллионера 36 миллионов долларов неустойки. В четверг курсы акций на Нью-Йоркской бирже совершили рекордный скачок после того, как стало известно о том, что правительство готовит план спасения банковской системы. А несколькими часами раньше президент Буш заявил о том, что власти не допустят финансового краха, рассказывает Владимир Морозов.
Президент Буш отложил намеченную ранее поездку в Алабаму и Флориду. Он остался в Вашингтоне для консультации со своими советниками по поводу финансового кризиса, который называют самым серьезным со времени Великой депрессии. Критики президента тут же напомнили ему, что обычно во время серьезных кризисов он выступает почти каждый день. В частности, так было в начале Иракской войны, после урагана Катрина и после российского вторжения в Грузию. В этот раз он хранил молчание. Утром в четверг его появление на экране телевизора было первым после 15 сентября, когда объявил о банкротстве находящийся на Уолл-стрит Lehman Brothers, четвертый по величине инвестиционный банк страны. За прошедшие недели федеральное правительство приняло ряд чрезвычайных мер для улучшения финансовой ситуации. Американцы могут быть уверены, что мы сделаем все возможное для стабилизации нашего финансового рынка. Наблюдатели тут же отметили, что в своем двухминутном выступлении Джордж Буш не сказал ни о каких конкретных мерах, которые собирается принять его администрация, а лишь напомнил о том, что правительство взяло под свой контроль ипотечные гиганты Фенни Мэй и Фредди Мак, и только финансовая помощь крупной страховой компании AIG составила 85 миллиардов долларов. Эти и другие меры не произвели большого впечатления на финансовый рынок. Люди видят крушение банка Lehman, потом AIG и Merrill Lynch, и все невольно думают, а кто следующий? Не всем американцам нравится и то, что Белый дом оказывает финансовую помощь частным организациям, которые в условиях свободного рынка должны быть самостоятельными. Помогать надо не финансовым гигантам, а простым людям, которые могут лишиться своих домов. У меня не осталось никакого доверия к банкам. Я хочу забрать оттуда все свои деньги и спрятать их под матрас. Настроение на финансовом рынке кардинально изменилось к концу дня в четверг, когда индекс Доу Джонса повысился на 400 пунктов. Это произошло после того, как появилось сообщение о том, что министр финансов США Генри Полсон обсуждает идею создания агентства, которое возьмет на себя невыплаченные банковские долги. Подобная организация Resolution Trust Corporation была создана в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века и помогла ликвидировать тогдашний банковский кризис.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалов. Всего доброго.
Ну что же, вот так и пролетели фактически незаметно 2 часа утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Завершен наш выпуск. Я напомню, что сегодня вы отвечали на вопрос, одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете. Голосование по бюджету будет сегодня в первом чтении в Госдуме обсуждаться этот проект. Ну а в большинстве своем наши слушатели не одобряли это увеличение. Но вот Мария из Москвы прислала такое сообщение. Сообщение-вопрос. Если учитывать, что рыночные экономики посредники везде и во всем, то для кого рост военных расходов будет эффективнее? Для военной мощи России или для посредников? Это действительно вопрос. Ну, в общем, в любом случае, спасибо всем, кто откликнулся. Лишний раз подчеркну, что это точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода. Ну и все. Засим мне, ведущему этой программы Олегу Винокурову и нашему продюсеру Олегу Львову, осталось лишь проститься с вами, пожелать вам всего наилучшего, ну и призвать не выключать свои радиоприемники.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520. 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.